нас сегодня 8-й день праздника Суккот, который Тора называет Шмини Ацерет. И по иудейской традиции именно сегодня читают последнюю недельную главу всей Торы, которая называется Вазот Абраха. И сразу же начинают читать первую недельную главу Торы Берешит. Но по сути, вот как сестра пела в песне, в этот день народ просто танцует в обнимку со свитком Торы. И это является видимым образом свидетельства духовного единства народа Всевышнего с Амашиахом в 8-м дне праздника Суккот. И когда об этом думаешь, приходит на память написано в книге Откровения апостола Иоанна в 21 главе, с 1 стиха я прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Это скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет Всесильным их. И отрет Всесильный всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но вместе с тем, из Писаний, да и в своей жизни, мы видим, что путь в этот 8-й день совсем непростой. Когда мы в праздник Суккот читали книгу Когелет, меня очень коснулся 13 стих, и комментарий к нему я коротко зачитаю. В 13 стихе написано: «И обратил я сердце свое к изучению и исследованию мудрости, всего, что происходит под небесами. Это мучительное дело, которое возложил Всесильный на сынов человеческих». Решил стать мудрым, комментарий. Решил стать мудрым сердцем и познать умом суть мироздания, исследовать и объяснить свойства материальной природы. Создатель обязал человека выполнять эту мучительную работу. И дальше комментарий говорит: «Мудрость приходит через беды и несчастья, которыми Всесильный испытывает нас». Почему они так говорят? Потому что уже в самом начале, в книге Берешит 3 главе, Всевышний сказал Адаму: «За то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься». Всевышний дал этот мир человеку, чтобы человек стал участником творения и завершил его. Поэтому, если человек устраняется от работы, отстраняется от Творца, то гибнет мир и гибнет человек, как это мы видели в поколении потопа. А если приближается к Творцу, служит ему, то мир возрождается, и земля дает плоды, как мы видим это в сути 8-го дня праздника Суккот, о котором в книге Откровения написано: не будет уже там ни вопля, ни плача, ни смерти. И вот те, которые действительно достигнут 8-го дня, можно сказать, что они, как раз они и приблизились к Творцу и дали ему место в себе, став этой скинию Всесильного. То есть Всесильный стал их Всесильным. Мудрецы очень хорошо говорят о разнице между нынешним миром, который называется Алам-Азе, и будущим миром, который называется Алам-Аба. Они говорят, что будущий мир, он подобен Шаббату. А наш мир, Алам-Азе, это как Эрев-Шаббат, то есть день перед субботой. И если не сварил еду в Эрев-Шаббат, то в Шаббат уже не сваришь. И вот если продолжать эту тему приготовления еды в Эрев-Шаббат, то мы видим, что это узкий путь. о котором Йешуа сказал так. Матфея 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И вот в контексте этого узкого пути вспоминается еще один стих из Экклезиаста, это следующий, 14 стих, и комментарий к нему. Написано: «Я видел все дела, которые происходят под солнцем. И вот все это Авель и погоня за ветром». Раби Аба бен Кагане привел пример некоего мудреца, который заблудился в лесу и должен был сделать выбор. Перед ним две тропинки. Одна вначале прямая и гладкая, а потом ее перегораживают колючие ветки, рытвины, подстерегают дикие звери. А другая тропинка наоборот. Вначале опасная и трудная, а в конце прямая и гладкая. И вопрос. Какую из этих тропинок выбрать этому заблудившемуся мудрецу? Какую бы из этих тропинок человек ни выбрал, он должен понимать, что смысл и той, и другой тропинки – познать путь Всевышнего и научиться жить рема, живым словом Всевышнего, как об этом сказано в книге Дворим, 8 главе, 2-3 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, рема, исходящим из уст Привечного, живет человек». Вот сестричка вчера делилась своим свидетельством и обратила наше внимание на эти две тропинки, сказав, что она бы выбрала ту, которая вначале полна опасностей, но в конце гладкая, и объяснила свой выбор тем, что в начале пути, ну, пока молодая, полная сил, она сможет все это преодолеть, а вот в старости уже будет труднее с этим справиться. И я понимаю аргументацию сестры. Если смотреть человеческими глазами, то, наверное, и я бы выбрал эту тропинку. Но вот, размышляя над нашей недельной главой «Везот Абраха», можно увидеть, что степень сложности испытаний на нашем пути через пустыню возрастает по мере нашего духовного роста. Вот представьте, что ученику 3 класса дают задачку по математике, которая предназначена для учеников 10 класса. Он, конечно, ее не сможет решить. Но Всевышний ведь не хочет, чтобы мы погибли в пустыне. И Всевышний знает наш духовный возраст. И поэтому не дает нам испытаний на каждом этапе нашего духовного возраста таких испытаний, которые выше наших сил. И об этом написано в первом послании Коринфян, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен всесильный, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Так вот, объясню сейчас, как я пришел к такому пониманию, что степень сложности испытаний на нашем пути через пустыню возрастает по мере нашего духовного роста. Ну, именно через размышления над нашей недельной главой «Везот Абраха». В нашей недельной главе Моше, будучи Иш-Элохим, так написано в Торе, и можно перевести Иш-Элохим как «человек всесильный». И мы понимаем, что в данном случае речь идет о духовном возрасте, то есть о духовном уровне познания Моше, когда Элохим уже стал всесильным Моше. А по сути, это конечная цель пути для каждого человека, вышедшего из египетского рабства и ставшего на путь Авраама, как написано в Ваикра, 22 глава, 31 стих и дальше. Всевышний говорит: «Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Привечный. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Привечный, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Элохим. Я привечный». То есть, вот здесь можно видеть, что, по сути, для каждого человека, которого Всевышний выводит из рабства этому миру, конечная цель его пути, чтобы всесильный стал его Элохим. И об этом же мы читаем и у пророка Ермиягу, когда он говорит нам о Новом Завете. Точнее, сам Всевышний через пророка Ермиягу говорит о Новом Завете. 31 глава Ермиягу, 33 стих написано: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою во внутренность их и на сердцах их напишу ее, и буду им Элохим, а они будут моим народом». Также, когда Яков всю ночь боролся с некто и наутро получил имя Исраэль, суть этого имени, правящий силой всесильного, то это как раз и есть вот этот момент, когда Элохим стал всесильным Якова. Я специально здесь объяснил суть Иш-Элохим, чтобы мы могли это соотнести с собой и понять, что для того, чтобы дать всесильному место в себе, именно для этого мы должны идти путем Авраама, наступая на себя, к лицу Всевышнего, и становиться непорочным. И, как мы понимаем, это и есть вот этот путь через искушение и испытание. И мы остановились на том, что сложность испытаний напрямую зависит от нашего духовного уровня. Теперь о том, как это можно увидеть через нашу недельную главу. Когда мы смотрим на то, как Моше, Иш-Элохим, благословляет народ Израиля, каждое колено отдельно, мы видим, что в этих благословениях отражены индивидуальные качества каждого колена. И когда мы это видим, это нас приводит еще к одному благословению, которым отец наш Яков благословлял своих сыновей перед тем, как ему уйти из этого мира. То есть, если Моше сейчас уже благословляет каждое колено, то в конце книги Берешит Яков благословляет своих 12 сыновей. Но общее в этих благословениях и там, праотец Яков и Моше, они в благословениях как бы наполняют силой Всевышнего вот те индивидуальные качества каждого колена в случае с Моше, а в случае с Яковом, каждого из своих сыновей, чтобы это благословение дало им силу, во-первых, пройти через все, что им предстоит пройти, а во-вторых, служить этими качествами друг другу в народе Всевышнего. И именно это как бы сплотит народ и соединит вот в этом служении Всесильному все вместе. Так вот, если вы помните, там в книге Берешит, когда Яков благословляет своих сыновей, там был один нюанс. Мы разбирали его. Яков собирает своих сыновей, чтобы сказать им, что с ними будет в грядущие дни. В первом стихе 49 главы Берешит так и написано: «И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». И комментарии мудрецов Торы говорят о том, что именно в этот момент отошел пророческий дух от Якова. Шехина отошла, как пишут мудрецы. И потому он не смог ничего им сказать о том, что будет с ними в грядущие дни. И потом, дальше, во втором стихе, мы видим, что Яков снова собирает своих сыновей. И мы видим, что теперь уже в благословениях Якова, которые он дает каждому из своих сыновей, речь уже идет не о том, что будет с ними в грядущие дни, а в своих благословениях Яков как бы соединяет со Всевышним вот эти характерные качества каждого из своих сыновей, чтобы, служа этими качествами Всевышнему и своему народу, они в конечном итоге смогли через все пройти, устоять в верности Всевышнему и исполнить свое предназначение. И когда мы разбирали вот этот момент, мы задавались вопросом, а почему Всевышний не позволил Якову раскрыть своим сыновьям то, что будет с ними в грядущие дни? Это ведь очень важно, знать человеку, что его ждет в будущем, чтобы приготовиться. И тогда мы пришли к пониманию того, что для каждого духовного возраста сынов Израиля есть свой уровень сложности испытаний. И потому Всевышний не позволил Якову раскрыть будущее сыновей Якова и их потомков, потому что это могло бы вызвать у них отчаяние, и у них бы совсем опустились руки. Но когда человек побеждает себя на определенном духовном уровне и переходит на новый духовный уровень, то испытания уже этого нового духовного уровня для него уже не кажутся непреодолимыми, потому что он уже стал духовно сильнее и именно силой Элохим. И в нашей недельной главе «Везот Абраха» мы видим в благословении, которое произносит Моше на каждое колено, ту же самую мотивацию, которая была у Якова, когда он благословлял своих сыновей. Но при этом есть большая разница в самой духовной атмосфере в тот момент, когда Моше произносит эти благословения, с тем, как Яков произносил благословения на своих сыновей. Если Яков не смог раскрыть своим сыновьям их будущее, то Моше в песне Аазину, которую Всевышний повелел научить сынов Израиля, раскрыл все, что ждет сынов Израиля в грядущие дни. Почему он это сделал? Почему Всевышний это сделал? Потому что они уже прошли путь через пустыню и, по сути, духовно повзрослели. Но одно дело жить в пустыне, когда человек постоянно зависит от Всевышнего, и он это понимает, и он держится за Всевышнего. А другое дело, когда человек входит в обетованную землю, где течет молоко и мед, получает свой надел и попадает в это материальное изобилие. И вот Моше, раскрыв народу то, что их ждет в грядущие дни, своим благословением дает им силу и надежду и веру в то, что они смогут все это преодолеть и в конечном итоге исполнить свое предназначение, уповая на Всевышнего. И потому благословение Моше заканчивается такими словами. 33 глава книги Дворим, 26 стих и дальше написано. «Нет подобного всесильному Израилю, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое всесильный древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно один. Око Якова видит перед собой землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый привечным, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вые их. Амен. Давайте сделаем короткую связь, обратную по проповеди. Вот у меня к вам такой простой вопрос. Это, в общем-то, прозвучало в проповеди, и в ответах вы тоже немножко коснулись этого, но я хотел расширить, углубить понимание. Вот про эти две тропинки, у одной в начале страдания, скорби, потом гладкий путь, у другой наоборот, в начале гладкий путь, потом скорби, страдания. Вопрос. А почему вообще нужны вот эти страдания? Что стало причиной того, что человеку вот так вот по жизни, можно сказать, в этом мире все время нужно страдать, проходить через искушения, что-то побеждать в себе и так вот возрастать духовно? Что стало причиной вот именно вот этих страданий? Ведь могло бы быть и по-другому просто. Гладкий путь познания. Вкушай дерево жизни, расти духовно. Как вы это услышали? Откуда взялось это злое начало? Вот давайте дойдем до первопричины. Да, Адам не послушал. Всевышний ввел его в Ган-Эден. Говорит, вот у тебя дерево жизни, давай, вкушай и приходи в подобие. И будем править этим миром вместе. Я через тебя в любви, в заботе об этом мире, который Всевышний сотворил. А Адам не послушал, и мы читаем, грех вошел в мир, а с грехом смерть. И в результате Всевышний выносит приговор со скорбью, страданиями. В поте лица будешь кушать хлеб свидетеля. Это твое возвращение. Если этого не будет, то ты прах, и в прах возвратишься. Кто-то, может быть, и не совсем понимал, зачем нужны вот эти страдания. Вот лучше бы идти гладким путем и без этих стрессов, боли, плача. А оказывается, по-другому нельзя. Такого приговор Всевышнего, а причина в Адаме. Поэтому в этом мире мы расслабляться не можем, как мы смотрели в фильме «Ушпизин». Потому что только мы побеждаем что-то в себе, Всевышний ставит перед нами новую задачу. А конечная цель, как мы, разбирая вторую главу послания филиппийцам, как раз увидели, что в нас должны быть те же чувствования, чтобы мы были способны переносить незаслуженные страдания ради других, так как это сделал Иешуа Амашех, будучи подобным всесильному, как написано, не почитал хищением быть равным, но уничижил себя как раба ради нас, которые, в общем-то, совсем не заслуживали по всем нашим делам этой милости Всевышнего. А Всевышний, тем не менее, посылает своего Сына. И Павел говорит, что у нас должны быть такие же чувствования. То есть нам ради Машиаха дано не только веровать, но и страдать. И вот тут начинаешь понимать, почему. Потому что вершина проявления любви Всевышнего в нас, это когда вот это раскрывается любовь, которая превосходит человеческое разумение, когда мы можем переносить вот эти незаслуженные страдания ради спасения других, которые вокруг нас. Вот такая картина духовная нашего пути.